говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Госдума приняла законопроект, отменяющий графу против всех в избирательных бюллетенях. Израиль нанес новые удары по сектору Газа. В интернете появилось очередное обращение лидера Аль-Каиды. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. Подробнее на эту тему после выпуска новостей. Израиль нанес новые удары с воздуха по объектам в секторе Газа. Вертолеты выпустили ракеты по зданию МВД Палестинской автономии. По данным военных, помещение использовалось для подготовки обстрелов израильской территории. Ударам подверглись два тренировочных лагеря Хамаса и офис партии Фатх, возглавляемый лидером автономии Махмудом Аббасом. Израиль проводит в секторе Газа масштабную операцию по поиску и освобождению солдата, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками. В четверг на западном берегу Иордана были арестованы 64 ведущих члена Хамаса, включая парламентариев и министров, говорит специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Альваро де Сото.
Я не уверен, что эти аресты помогут достичь цели операции по вызволению заложника. В ООН поступил настоятельный призыв президента палестинской автономии способствовать немедленному освобождению задержанных.
Говорил посланник ООН на Ближнем Востоке. В Самаре прошла акция в защиту свободы слова и сбор подписей за отмену уголовного преследования журналистов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Инициаторами акции выступили члены правозащитной организации «Свободное общество». Активисты организовали на улицах Самары сбор подписей за изъятие из Уголовного кодекса России статей, привлекающих журналистов к уголовной ответственности. Нельзя называть журналиста преступником за слова. Для этого существует гражданское законодательство. Демократическая процедура выяснения вины журналистов за искажение фактов. Тем более недопустимо сажать журналистов в тюрьму, считают участники акции.
Есть несколько статей в Уголовном кодексе, которые нужно рассматривать как статьи абсолютно недопустимые, как статьи, которые карают и направлены на дискриминацию, свободу слова. Эти статьи направлены вовсе не на то, чтобы защищать кого-то от абстрактной клеветы, а для того, чтобы ликвидировать активность неугодных журналистов. Ситуация недопустима, особенно в настоящее время, когда власть пытается сделать все для того, чтобы задушить свободу слова.
За последние 6 лет против журналистов и авторов публикаций было инициировано возбуждение более 300 уголовных дел. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Россия и Парижский клуб кредиторов подписали сегодня в Москве протокол о полном погашении российского долга. Общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, включая 1 миллиард премии клубу за досрочное погашение. Завершить платежи планируется до конца августа. По словам министра финансов Алексея Кудрина, на процентах будут сэкономлены свыше 7,5 миллиардов. В Ульяновской области возбуждены уголовные дела в связи с массовым отравлением детей в 2 оздоровительных лагерях. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
В обоих случаях по факту вспышки кишечной инфекции прокуратура Терентьевского района Ульяновской области возбудила уголовные дела по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Старший помощник прокурора области Василий Зима говорит, что вероятнее всего в происшедшем виноват обслуживающий персонал детских лагерей.
Это нарушение требований хранения пищевых продуктов. В этом году аномально высокий температурный режим, в том числе и в Ульяновской области. Как следствие, в массовом порядке заболели дети. Следователи проводят выемки документов, анализ всей информации, которая связана с этими чрезвычайными происшествиями, допросы обслуживающего персонала, администрации.
В лагерях «Синие воды» и «Березка» работают комиссии эпидемиологов, которые устанавливают причины массово-кишечных отравлений. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио Свобода. Новости.
На исламистском сайте в интернете появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Бин Ладен отдает дань уважения бывшему главарю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабу Аз-Заркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. Подлинность записи проверяется. Если это действительно бин Ладен, его обращение станет 4-м, появившимся в этом году в интернете. В Белоруссии в преддверии суда над экс-кандидатом в президенты Александром Казулиным создана общественная комиссия в его поддержку. Суд начнется 6 июля. С подробностями из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Известные белорусские политики, правозащитники, руководители общественных объединений объявили о создании движения «Свободу Казулину». Основная задача комиссии – следить за ходом судебного процесса над лидером белорусских социал-демократов. Как заявил заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии Владимир Нестюк, если сейчас не начать активную кампанию в поддержку Казулина, в будущем ни один кандидат в президенты не будет свободен от судебного преследования. Что касается шансов на оправдательный приговор, то Владимир Нестюк придерживается такого мнения. То, что не будет вынесен оправдательный приговор, у меня уже сомнений никаких нет. Но вопрос в том, насколько жестко решит власть сделать это с Казулиным. Может, Бог даст судьям ума до начала судебного процесса подойти к делу нетенденциозно. Решением судьи Алексея Рыбакова отклонены все ходатайства, поданные защитой и самим Александром Казулиным. Казулин обвиняется в организации беспорядков во время предвыборной кампании в марте этого года. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» решают сегодня судьбу предполагавшейся сделки с российской компанией «Северсталь». В минувшее воскресенье совет директоров «Арселора» выбрал в качестве партнера по слиянию объединение металлургических предприятий «Миттлстил» вместо «Северстали», как планировалось до этого. Если сделка с «Северсталью» не состоится, «Арселор» должен будет уплатить российской компании неустойку в 140 миллионов евро. На юге Афганистана в ходе боевой операции сегодня был убит один боевик и 8 взяты в плен. Вчера в южной провинции Газни был похищен сотрудник гуманитарной организации. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомил Александр Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Госдума России отменила графу «против всех» в избирательных бюллетенях. Виктор Ющенко встретился с лидерами «Оранжевой коалиции Украины». Что осталось в современном Израиле от эпохи правления британцев? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Государственная Дума России сегодня в третьем окончательном чтении приняла законопроект об отмене в избирательных бюллетенях графы «против всех». По мнению спикера Нижней палаты Бориса Грызлова, это изменение повысит избирательную активность россиян. А вот противники законопроекта заявляют, что избиратели лишают права выражать свой протест, и отмена графы «против всех» приведет к снижению явки на выборах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
По идее законопроекта, который был внесен тверскими законодателями, отмена графы «против всех» в избирательных бюллетенях обусловлена необходимостью повышения политического сознания и активности избирателей, ответственности кандидатов и партий в ходе избирательных кампаний. По мнению авторов, отмена графы «против всех» не мешает выражать личное мнение гражданина по отношению к кандидатам или партиям и позволяет сделать подход избирателя к предстоящему выбору более осознанным и конструктивным. В большинстве зарубежных стран, отмечают авторы, отсутствуют аналоги голосования против всех, и в условиях гражданского общества голосование против всех неконструктивно. В пятницу законопроект поддержало большинство депутатов. Те, кто против, оказались в меньшинстве. Они говорят, что законопроект антиконституционен и антидемократичен. Вот что заявил в интервью нашей радиостанции независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
Независимые депутаты последовательно голосовали против отмены графы против всех. Главное, наш мотив голосования в том, что графа против всех – это демократическая норма, которая позволяет людям протестовать против предвыборных махинаций власти. Эти махинации широко известны и широко применяются. Главное из этих махинаций, которые власть применяет на выборы, это снятие с выборов неугодных кандидатов и списков кандидатов. Например, на выборах в марте этого года были сняты с выборов десятки политических партий. И единственный способ у избирателей протестовать – это проголосовать против всех. Отмена этой графы просто приведет к тому, что избиратели избирателя лишатся возможности выразить свой протест, и легитимность избираемых органов будет даже ниже, чем сейчас. И очень сожалеем, что власть и Единая Россия идут на эту очередную свою антидемократическую меру.
По мнению Владимира Рыжкова, внесение подобных изменений в законодательство не только не повысит избирательную активность россиян, как считает спикер Думы Грызлов и авторы законопроекта, а наоборот, снизит явку на выборах.
Когда у людей отнимут их кандидатов путем снятия с выборов и лишат их возможности протестовать, то большинство из этих людей просто не будет ходить на избирательные участки. Можно было бы надеяться раньше на Конституционный суд, но после того, как Конституционный суд признал соответствующим Конституции отмену выборов губернаторов, надежды на него практически не осталось.
То есть вы не будете туда обращаться?
Не вижу смысла, потому что если даже отмену выборов губернаторов, явно противоречащую Конституции, Конституционный суд признал соответствующим основному закону, то в данном случае надежды практически нет.
Заявил в интервью «Радио Свобода» независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал нам, что с радостью исключил кандидата против всех из избирательных бюллетеней. По его мнению, последние 13 лет он только тормозил развитие российской демократии.
Лет 13 назад нам это ввели, Шейнис. Он старался сделать таким законодательством, чтобы мешать нормальному развитию демократии. И в данном случае эта графа не нужна, просто абсурд. Получается, люди идут на выборы, идут выбирать. Всегда много партий, много кандидатов. И провоцировать их голосовать против всех, это значит возбуждать отрицательное чувство и отношение избирателей в целом к самим выборам и к его участникам. Но не может быть, чтобы человек не смог выбрать из десятка партий или из десятка кандидатов нужного ему человека. Поэтому я был рад сегодня эту графу вытянуть.
Ваши противники, то есть те, кто голосовали против, считают, что избиратели таким образом действительно лишают права выразить свой протест. И отмена графы против всех, что главное, приведет к снижению явки на выборах.
А в этом плане ЛДПР давно предлагает снять вообще все лимиты. Никаких 50%, никаких 25%. Вот объявляются выборы, идите. Кто пришел, те и приняли участие в голосовании. А что развивать анархизм? Против всех или, значит, мы не пойдем на выборы? Но это люди неграмотные, люди, которые не хотят улучшения дел в стране собственной. Не нравится вам ситуация в стране? Вступайте в партии, внутри партии добивайтесь реализации ваших позиций.
Владимир Владимирович, а если понравился кандидат или партия, но ее сняли с выборов.
И это мы добьемся. Никто не имеет права снимать с выборов. Ни по каким основаниям. Мы это добьемся. Никто, никого не имеет права снимать с выборов. Всех, кого зарегистрировали, и все участвуют, решает избиратель.
Мнение относительно законопроекта, отменяющего в избирательных бюллетенях графу против всех, корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский спросил у эксперта Центра Карнеги Марии Липман. С точки зрения Марии Липман, здесь партия власти, Единая Россия, играет против себя.
Упражнение этой графы, оно приводит к тому, что российский избиратель еще больше убеждается в том, что результат выборов заранее известен, а его возможность выразить свою волю крайне ограничена. В такой ситуации человек, конечно, просто не идет на выборы. Это приводит действительно к снижению явки, и это снижает, в свою очередь, легитимность партии власти, которая в результате получает меньший процент от российских избирателей. Сами выборы теряют не то, что даже интригу, а вообще малейший элемент непредсказуемости.
Эксперт Центра Карнеги Мария Липман добавляет, что законодательные инициативы «Единой России» уже не в первый раз сказываются на правах россиян.
На протяжении уже длительного времени российская власть, центр, очень существенно модифицировала избирательное законодательство, и отмена графы против всех – это лишь один из многих элементов. Можно назвать и запрет на формирование блоков, а формирование блоков очень успешно шло на региональных выборах в тот период, когда это еще было возможно. И ограничение на переход из партии в партию, и вообще создание такой сложной системы избирательной, таких сложных правил, что нарушение их становится почти неизбежным. И потом уже избирательное применение этого законодательства позволяет Кремлю избавиться от всех, чье присутствие на выборах для Кремля нежелательно. Сюда же относится и снятие по судебным решениям и партии, и кандидатов. И все это направлено на то, чтобы новая сила в России политическая, на политической арене могла появиться исключительно только по воле Кремля. Поэтому заявление о том, что те, кому не нравятся имеющиеся партии, могут образовать свою собственную партию, и являются, на мой взгляд, чисто лицемерными.
В пятницу депутаты приняли законопроект в третьем чтении большинством голосов. Теперь он отправляется на одобрение в Совет Федерации и далее на подпись президенту. А накануне российская газета опубликовала краткую биографию кандидата против всех. Родился в 93-м году, принимал участие во всех федеральных и региональных избирательных кампаниях. Побеждал на выборах в Государственную Думу в одномандатных округах Санкт-Петербурга и Ульяновска. Одерживал верх на выборах мэра Нижнего Новгорода, а также в результатах голосования за состав Законодательного собрания Краснодарского края и Алтайского краевого совета народных депутатов. Установил абсолютный рекорд 36,5% на губернаторских выборах в Пскове. С момента появления на свет и до последнего дня не состоял ни в одной политической партии. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на всех выборах графы «против всех». Россия и Парижский клуб кредиторов подписали в Москве протокол о полном досрочном погашении российского долга – более 22 миллиардов долларов. Израиль нанес новые удары с воздуха по сектору Газа. Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» решают судьбу предполагавшейся сделки с российской компанией «Северсталь». В интернете появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Президент Украины Виктор Ющенко, встретившийся с лидерами «Оранжевой коалиции», одобрил их инициативу сесть за стол переговоров с лидерами оппозиционной партии регионов. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем его программы, конечно же, будет решение депутатов Госдумы исключить из избирательных бюллетеней графу «против всех», за кого теперь голосовать, если не нравится ни одна партия. Ситуация на Украине. Оппозиционные депутаты по-прежнему блокируют работу Верховной Рады, когда и как разрешится политический кризис в республике. В Карловых Варах открылся международный кинофестиваль, что представляет собой фестивальная публика. И, конечно же, на чемпионате мира по футболу в Германии первые четвертьфиналы. Кто сильнее, Аргентина или Германия? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Добрый день.
Здравствуйте, Саша.
Иван Никитич, с чего начнем? С политических тем, как всегда?
Да, давайте начнем с политических, а потом перейдем к другим. Кремль предостерегает Запад от поддержки оппозиции. Так названа публикация Financial Times, автор Нильс Краймейер. Российское руководство за две недели до саммита Большой Восьмерки предостерегает страны Запада от направления высокопоставленных представителей на запланированную в Москве конференцию неправительственных организаций и оппозиционных партий. Кремль не собирается обсуждать в Санкт-Петербурге темы, связанные с демократией и правами человека. Помощник президента Игорь Шувалов заявил в интервью Financial Times, если в предстоящей московской конференции примут участие официальные лица из стран Запада, нами это будет расценено как недружественный жест. Но если главы стран Большой Восьмерки в Петербурге затронут эти темы, они получат ответы на свои вопросы. Конец цитаты. Россия демонстрирует свою готовность в случае чего пойти в середине июля на конфликт, пишет Financial Times. Организуя конференцию, российские неправительственные организации и оппозиционные партии хотят перед встречей на высшем уровне выразить свой протест. Критике подвергается прежде всего отсутствие свободы слова и растущее давление на гражданское общество. Власти США, также правительство Германии, планируют направить на конференцию своих внешнеполитических представителей, но не высокопоставленных политиков.
Еще что-нибудь есть интересное на политические темы сегодня?
Ну, вот такая полуполитическая, полукультурологическая, историосовская тема в газете, швейцарской газете «Le Temps». Этьен Дюбюи, корреспондент, пишет в статье «Кардиналы и главные раввины встретились в Женеве». В четверг вечером в женевском отеле «Краун Плаза» встретились два главных раввина – Ицхак Даян и Марк Рафаэль Гедж, раввин Франсуа Гарай, профессор Альфред Дюнат, Донат, два кардинала Жорж-Мари Котье и Жан-Мари Люстиже и два епископа Амеде Граб и Курт Кох. Собрались они по инициативе Межобщинного координационного совета против антисемитизма и диффамации, чтобы отметить 40-ю годовщину Ватиканской декларации «Ностра Этате» – «Наши времена». принятая 28 октября 1965 года, то есть формально 40-летие уже прошло, она открыла путь к взаимопониманию между обеими религиями после 2000-летнего конфликта, подчас принимавшего кровавую форму. То, что раньше кажется сегодня кажется очевидным, далеко не всегда было таковым раньше, напомнил председатель Швейцарской Федерации израильтских общин Альфред Донат. Для церкви отвержение еврейского народа Богом и передача его миссии христианству являлись неоспоримыми истинами. А потом случился Холокост, истребление 6 миллионов евреев в годы Второй мировой войны, и все изменилось. Сожалея в то время о том, что она сама могла во многих случаях способствовать распространению антисемитизма, католическая церковь пересмотрела свои позиции. На Втором Ватиканском соборе она приветствовала связи, духовно соединяющие народ Нового Завета и потомков Авраама. Она заявила, что смерть Христа не может быть огульно вменена в вину ни всем жившим тогда иудеям, ни иудеям современным. В дальнейшем последовали новые жесты. В 86 году, как известно, Иоанн Павел II посетил Римскую синагогу, а в 2000-м совершил поездку в Израиль.
Очень интересный материал, судя по всему. Я лично обязательно целиком постараюсь прочитать. У нас еще довольно много времени. Давайте продолжим.
«Русские заманили меня в сладкие сети». Так интригующе названа статья Нила Твиди в Daily Telegraph. В Британском национальном архиве в Лондоне, пишет он, состоялось представление некоторых до вчерашнего дня секретных документов. В частности, было обнародовано признание английского дипломата Джона Вассела, работавшего в британском посольстве в Москве с середины 50-х до начала 60-х годов. Признание было сделано в сентябре 62-го года. Вассел был младшим чиновником Адмиралтейства, который, тем не менее, пользовался допуском к сверхсекретным документам, связанным с разработкой ядерного оружия, радаров и тактики ВМС Великобритании. В свое признание он описывает, как КГБ заманил его в гомосексуальные сладкие сети, в результате чего он оказался завербован в роли агента. Попался Вассел, как это обычно и бывает, на провокаторе, в данном случае советском переводчике, который заманил его в ресторан рядом с Большим театром. Там оказался и отдельный кабинет, и какие-то знакомые переводчика, и крепкий алкоголь, который бесконечно подливали англичанину. Тут же нашелся и фотоаппарат, а на следующий день Васселу были показаны разоблачительные снимки. Словом, классическая история шантажа. В общей сложности завербованный похитил 140 документов, многие из которых были секретными. И вот вчера в Национальном архиве было раскрыто его признание, и теперь оно обнародовано.
Большое спасибо, Иван. С некоторыми очень интересными материалами свежих европейских газет вас познакомил мой коллега Иван Толстой. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к одной из заметных сегодняшних политических международных тем. На Украине правящая оранжевая коалиция, с которой сегодня встречался президент Виктор Ющенко, заявила, что готова сесть за стол переговоров с лидерами оппозиционной партии регионов. Напомню, депутат-сторонники Виктора Януковича выдвинули власти ультиматум, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Депутаты от партии регионов четвертый день блокируют работу Верховной Рады. Оппозиционеры надеются, что их протесты могут привести к формированию нового формата коалиции. Конфликт возник из-за плана в оранжевой тройке провести пакетное голосование по кандидатурам премьер-министра и спикера Верховной Рады. Блок «Наша Украина» предложил на пост спикера бывшего секретаря Совета Безопасности Петра Порошенко. Эта весьма противоречивая кандидатура не устраивает многих в коалиции. Ее утверждение возможно только в случае открытого голосования в одном пакете с кандидатом в премьеры Юлией Тимошенко. Лидер партии регионов Виктор Янукович называет пакетное голосование неконституционным.
Пакетное голосование ими предложено, потому что у них нет доверия друг к другу. Вы скажите, как эта коалиция будет работать, если они начинают свою работу такого недоверия друг к другу, и это недоверие хотят прикрыть нарушением регламента и Конституции Украины?
По словам Януковича, депутаты партии регионов разблокируют президиум и трибуну парламента, если большинство согласится выбрать спикера тайным голосованием. Именно такую процедуру избрания главы парламента предусматривает депутатский регламент. В то же время голосование за кандидатуру премьер-министра должно проходить в открытом режиме. На безоговорочном соблюдении регламента и Конституции при избрании спикера и премьер-министра настаивает и президент Украины. Виктор Ющенко призвал правящую коалицию и партию регионов немедленно сесть за стол переговоров. В качестве компромисса окружение главы государства предлагает отдать партии регионов руководство парламентскими комитетами по вопросам коррупции, свободы слова, а также бюджетные и регламентные комитеты. Однако один из лидеров блока Юлии Тимошенко, Александр Турчинов, заявил, что правящая коалиция не собирается идти на уступки оппозиции.
Нам выстачит и терпение, нам выстачит самоуважение и ответственности для того, чтобы без драк, без каких-то там, знаете, силовых методов, чтобы развязать эту проблему, просто выждать, пока они сами капитулируют и не займут свои места.
Турчинов прогнозирует, что несмотря на протесты оппозиции, на будущей неделе депутаты от коалиции выберут и спикера, и утвердят премьер-министра. И, скорее всего, это голосование состоится не в зале пленарных заседаний, а в одном из других помещений Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем «Время свободы», на очереди региональная тема. Продолжающийся в Германии чемпионат мира по футболу. Не на всех поклонников этой игры действует одинаково. Вот, например, в Екатеринбурге есть группа футбольных фанатов, которые доказательством любви к этому спорту считают собственную игру. И с неким ритуальным постоянством на импровизированном футбольном поле в одном из городских дворов встречаются студенты, банкиры, школьники, менеджеры и профессоры. Вот на одной из таких недавних интересных игр побывал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Они играют в футбол с 1978 года, каждую неделю. Зимой в воскресенье утром, летом в среду вечером, потому что по выходным у многих садово-огородные работы. Еженедельные игры проходят во дворе за кинотеатром «Урал» на обычном корте со сломанными воротами и асфальтовым покрытием. Самому старшему игроку 57 лет, самому молодому сейчас 17, а вообще бывали времена, когда и 10-летние играли. Когда-то в Екатеринбурге, точнее в Свердловске, было много любительских футбольных команд при заводах, институтах, учреждениях. И нынешняя, вспоминает Петр Евдокимов, родилась сразу из двух.
Как получилось? Любили футбол, хотели играть, пришли на работу. На работе уже была команда. Играли в этой команде. Потом люди взрослели, женились, уходили. Нас стало мало. И вот мы объединились с командой УПИ, бывших преподавателей. И вот уже 18 лет вместе с ними. Уже выросли дети. Вот видите, те, кто помоложе. Они играли лет с 10, с 8.
У самых первых детей футбольный стаж уже по 10 лет и даже иногда больше. Они сами родителями вот-вот станут. У Ивана девушка иногда приходит на корт болеть, но саму ее в игру не пускают. Асфальтовое покрытие чересчур травматично. А Иван любит порассуждать о судьбе малого футбола.
Тут вообще такая ситуация интересная. Вот я просто думал об этом. Вот здесь начинали играть люди с того возраста, какого возраста пришли уже ихние дети. Смена поколения идет. А тут как друзья все. На поле, может, ругаются, еще что-то. А так все друг другу добрать желают. Все рады друг друга всегда видеть. Здесь люди приходят, отдыхают от работы, там, от семьи.
У всех есть клички. Квист, Рафинад, Спотыкайло, Циркач, Страус, Бегемот. Конечно, младшее поколение старших так звать в глаза пока не решается. Квиста зовут дядя Коля, Рафинада – дядя Саня. Сейчас команда эта уже ничейная, точнее, полностью самостоятельная. Сказать, из кого состоит, невозможно. Несколько инженеров, банкир, парочка менеджеров по продажам, студенты, три предпринимателя, школьник. А уж если вспоминать, кто через эту команду прошел, и вовсе интересно выходит. Несколько лет, например, здесь гонял мяч нынешний олигарх Дмитрий Пумпянский и один из руководителей Уральской горно-металлургической компании Владимир Белоглазов. Правила, как в большом футболе, с небольшими поправками на объективную реальность, рассказывает Иван.
Умышленная игра рукой, сразу пенальти у нас. Это уже сами придумали все. У головых у нас только с рук выкидывают, потому что у нас борты и поле маленькое. Пенать с угла тут неудобно. А так все то же самое, в принципе.
В каждой игре 4 тайма. По 30 минут, и более молодая по составу команда обычно выигрывает. Старики ведут в первых таймах, а к концу выдыхаются, и молодежь одерживает победу. Сегодня тенденцию удалось переломить, более возрастные игроки выиграли со счетом 9-5. Помимо победы у них, как, впрочем, и у проигравших, есть еще один повод порадоваться. Футболист Рафинад Александр Корж сегодня именинник. После матча легкий фуршет прямо на футбольном поле. Семья, по словам виновника торжества, к такому регламенту празднования приучена.
Мы все равно отмечаем день рождения. Не попадает, попадает, все равно отмечаем. Сначала с друзьями, потом дома с семьей. Футбол – это святое. Вторая жена была предупреждена сразу. Первая тоже знала. Так что все. Будет третья – то же самое.
Чемпионат мира, как и требования жен, на расписание футбольных игр практически не влияет. Футбол – это святое, хором повторяют игроки, имея в виду свой футбол. А матчи чемпионата, если что, можно посмотреть и в повторе. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Еще одно небольшое объявление. В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» всегда ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников. И темой беседы будет вопрос, что станет с украинской экономикой после формирования нового правительства. В гостях у Виталия Портникова депутат Верховной Рады Украины и бывший министр экономики Сергей Терехин. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждут новости науки, новости Московского кинофестиваля, рубрика «Русский политический интернет» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Но пока в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы «против всех». В третьем же чтении принят закон, запрещающий депутатам переходить из одной фракции в другую. Россия и Парижский клуб кредиторов подписали в Москве протокол о полном досрочном погашении российского долга – более 22 миллиардов долларов. Израиль нанес новые удары с воздуха по сектору Газа. Ракеты были выпущены по зданию Министерства внутренних дел Палестинской автономии, офису партии «Фатх» и двум тренировочным лагерям «Хамаса». Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» решают судьбу предполагавшейся сделки с российской компанией «Северсталь». Совет директоров «Арселора» рекомендовал акционерам отказаться от проекта и голосовать за слияние с объединением металлургических предприятий «Металлстил». В интернете сегодня появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. В послании отдается дань уважения бывшему руководителю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаву Аз-Заркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. Президент Украины Виктор Ющенко, встретившийся с лидерами оранжевой коалиции, одобрил их инициативу сесть за стол переговоров с лидерами оппозиционной партии регионов. В Ульяновской области возбуждено еще одно уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере. С 29 июня из детского лагеря «Синие воды» с диагнозом интоксикация в больнице доставлены более 40 детей. В Батуми вернулись около 50 грузинских беженцев, которые накануне отправились пешком домой в Абхазию. Марш протеста был предпринят в связи с насильственным выселением беженцев из батумских гостиниц, где они жили последние 14 лет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 30 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Римлянин Гоголь. Радиоочерк писателя и искусствоведа Владимира Вейдля. У микрофона автор. 30 июня 68 года.
Почти 6 лет с небольшими перерывами прожил Гоголь в Риме. Совсем римлянином стал. Утверждал, что душа его тут родилась. Прожил тут и в самом деле едва ли не счастливейшие дни своей жизни. Те, когда писалось лучше из написанного им. Лучше? Уж не Рим ли это? О, нет. В том-то и странность, что писал он здесь нечто глубоко противоположное. И повести этой своей, и самому городу Риму. Здесь писал он «Мертвые души». Каждый раз себе это говорю и каждый раз дивлюсь. Из ворот вот этого самого дома по улице Виа Феличе и выехала бричка, на которой ездят господа средней руки. В этом самом доме на третьем этаже и родились, хоть они здесь были зачаты, и Манилов, и Коробочка, и Плюшкин, и губернатор, вышивающий по тюлю, и сам Павел Иванович Чичиков. Этот дом – это еще патриархальный папский Рим. Всюду фонтаны, дворцы, колоннады. И что же, все ведь это понапрасну. Все коробочку ты встречаешь утром, когда выйдешь погулять между Тритоном и великолепной громадой Палаццо Барберини. Может быть, понадобится птичьих перьев? У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья. А на площади Кверинала, возле Диоскуров, тебе слышится голос Ноздрева. Брудастая, с усами. Бочковатость ребер уму непостижимая. Лапа вся в комке, земли не заденет. Все эти слова и голоса звучали для него здесь, возле Троянова столпа, на Апиевой дороге, и не Цицеронов и Цезарь были имена, что ему приходили тут на ум, а совсем другие — Бобров, Свиньин, Трепакин, Плешаков. Богатые люди или нет? Нет, отец, богатых слишком нет. У кого 20 душ, у кого 30, а таких, чтоб по сотне, таких нет. Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь. А Гоголь, живя вот здесь, в городе, которому нет равного на свете, он из этой глуши не выезжал. Здесь, назвавшейся Счастливой улицы, была создана одна из удивительнейших книг, какие есть на свете, но и был завязан решающий узел в трагической судьбе Гоголя.
Радиоочерк Владимира Вейдле «Римлянин Гоголь». Радио «Свобода». 30 июня 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Очередной мегалитический комплекс, обнаруженный в Амазонии, подробно исследован археологами под руководством Марины Кабраль. Группа гигантских гранитных блоков имеет все черты древней обсерватории. Она похожа на ранее известные загадочные сооружения, такие как Стоунхедж в Англии и Аркаим на Урале. Однако бразильский комплекс построен намного позднее евразиатских аналогов. Исследователи оценивают его возраст в 2000 лет. Комплекс состоит из 127 каменных блоков высотой до 2 метров 75 сантиметров, расположенных по окружности диаметром 30 метров. Обнаружение мегалитического комплекса в Бразилии меняет представление об уровне знаний жителей доколумбовой Америки. Около 2000 лет назад они обладали представлениями об астрономии. Зонд Европейского космического агентства «Венус-экспресс» передал новые снимки Южного полюса Венеры. На фотографиях видно, что недавно открытый устойчивый вихрь над Южным полюсом является двойным. Таким образом, для атмосферы Венеры характерна бурная жизнь. В частности, вокруг планеты дуют постоянные ветры с востока на запад. Они создают на полюсах гигантские вихри. То, что Южный вихрь оказался двойным, явилось полной неожиданностью для ученых. Как поддерживается такая структура, пока непонятно. Это должны прояснить дальнейшие исследования. Биологи из Американского национального управления по исследованию океанов и атмосферы обнаружили новые виды глубоководных коралловых полипов у Тихоокеанского побережья штата Вашингтон. Описан один вид твердых кораллов и 6 видов мягких. Все они живут на глубинах от 90 до 600 метров. Образуют целые экосистемы, включающие различных животных, растений и микроорганизмы. Исследователи отмечают значительное загрязнение среды обитания открытых кишечно-полостных. В настоящее время океанологи разрабатывают правила, которые должны обеспечить сохранение уникальных подводных экосистем. Профессора университета Альберты в Канаде разработали новую методику восстановления зубов. Это первая технология, позволяющая регенерировать саму зубную ткань. Оказалось, что периодические пульсы ультразвука с определенными параметрами вызывают рост ткани зубов. Ученые создали миниатюрный аппарат LIPUS, который легко помещается в ротовой полости пациента и может крепиться на брекетах. Устройство показало отличные результаты сначала на кроликах, а потом и на людях. Сейчас исследователи разрабатывают вариант аппарата для серийного производства.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». До конца Московского международного кинофестиваля осталось 2 дня. За предыдущие 2 показаны фильмы из Греции, Израиля, Америки и единственная конкурсная российская лента «Червь» Алексея Мурадова. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Американская картина «Спроси у пыли», казалось, должна порадовать и продюсер Том Круз, и в ролях красавица Сельма Хайек и выдающийся Дональд Сазерленд. А рассказана вяло текущая любовная история. Некий господин, от чего-то называющий себя писателем, и его умирающая от чахотки возлюбленная. Просто итальянская опера, но без мысли, чувства и страсти. Греческая картина пробуждения, что-то невообразимо скучное про полицейского, который покрывал подпольные бордели. Наверное, была отобрана в конкурс потому, что проститутки там русские и время от времени переходят на родной язык. Израильский фильм вообще называется «Полурусская история». В нем говорят на двух языках, а главные роли сыграны ныне живущими в Израиле актерами Евгенией Додиной и Кириллом Сазоновым. Это фильм воспитания, в котором мальчик становится не только хорошим партнером по бальным танцам, но и настоящим мужчиной. Пока он единственный на конкурсном экране герой, который считает своим долгом защищать женщину, будь то его мама или подруга. Режиссер Эйтан Анер говорит, что много ездил по школам бального танца. Пока я занимался подбором исполнителей, я понял, что бальный танец – это прекрасная модель любви. Когда девочки и мальчики становятся в пары, они оказываются мужчиной и женщиной в миниатюре. Но в отличие от взрослых, они более открыты в проявлении эмоций. В своем фильме я хотел сказать, что две культуры, русская и израильская, могут танцевать друг с другом. Пока что они танцуют танго, но словно бы спиной друг к другу. И этот танец двух культур я старался показать в фильме. Если израильская картина совершенно понятна любому человеку, то после российской киноведы выясняли друг у друга, что же все-таки происходит в фильме «Червь». «Червь» — это компьютерный термин, так называют вирус, разрушающий программы. Когда-то, видимо, хотел сказать Алексей Мурадов, дал сбой сервер огромной страны, а за ним стали ломаться подключенные к нему компьютеры, то есть люди. Те, которые выросли на определенной программе, в определенной системе ценностей и теперь не понимают, кто они и зачем живут. Герой фильма его играет Сергей Шнырев, полковник спецслужбы и хакер, впутавшийся в какую-то большую политическую игру. Спасаясь от преследователей, он пробует нащупать уходящую из-под ног почву и вновь обрести ясное понимание смысла существования. В фильме есть все признаки детектива, но, видно, стесняясь низкого жанра, режиссер размазал их по экрану, будто ластиком по бумаге. А жаль, если бы зрители не вынуждали разгадывать шарады, им было бы легче вникнуть в суть истории, и вышел бы тогда не арт-хаус, а хороший фильм. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
Больше вестей, хороших и разных. Телекритик Елена Афанасьева посвящает свою статью на сайте ежедневного журнала открытию круглосуточного информационного канала «Вести-24». Канал выходит в эфир в разгар лета, без времени для телевизионщиков, но как раз накануне саммита «Большой восьмерки» в Петербурге.
Сколько человек увидит это начало и какой может быть максимальная аудитория «Вестей-24», создатели информканала, кажется, не сильно тревожит. Юный главный редактор канала, 26-летний вундеркинд от гостелевидения Дмитрий Медников, называет аудиторию канала премиальной. На жаргоне рекламщиков это значит, что нехватку количества восполняют качеством, заманивая к экранам более платежеспособного и более влиятельного зрителя. Сделавшие свой уже четвертый канал после собственного главного канала «Россия», «Культура» и «Спорта», ВГТРКовцы в последние дни горделиво комментируют случившееся, расставляя выгодные для них акценты. На смену конкуренции программами пришла конкуренция каналами.
Чем же отличается конкуренция программами от конкуренции каналами, поясняет Елена Афанасьева.
Наша страна была всегда такая очень централизованная, эти люди смотрели в большинстве, на большей части территории страны смотрели основные только каналы, которые в метровом доступе. И конкуренция шла между, чаще всего четверкой, тройкой каналов, а в последние годы между первым и вторым. И, естественно, на этом пространстве они конкурировали какими-то особо яркими циклами программ, сериалами, которые создавали рейтинги, позволяющие одному или другому каналу лидировать. При конкуренции программами, а пока еще обыграть своего основного конкурента, главному каналу ВГТРК, не удается. Но в последнее время они все активнее позиционируют себя не как структуру одного большого всеохватного государственного канала, а как очень крупную медиаструктуру, в которую входит много каналов, много радиостанций, интернет-структуры и так далее.
Действительно, не тратить бюджетные средства, жить на заработанное, да еще делиться доходами с некоммерческими проектами – дело, безусловно, благое. Вот только в заявлениях об этом топ-менеджеров ВГТРК, звучащих уже не один год, есть изрядная доля лукавства. Продолжает Елена Афанасьева.
Больше 2 лет назад в КТРК сделала громкое и действительно привлекшее внимание заявление о том, что канал «Россия» перестает использовать бюджетные деньги и будет жить только на рекламные доходы. И это заявление было очень громким и очень красивым, и мы, в общем, достаточно радостно об этом журналисты писали, пока случайно не проговорился руководитель Федерального агентства по печати Михаил Сеславинский. Так вот, Сеславинский сказал, что из бюджета оплачивается доставка сигнала, а также новости. И вот тут стало видно то лукавство, которое не было видно в заявлении ВГТРК, потому что внутри ВГТРК существует отдельная структура телеканала «Россия» и отдельная структура «Вестей». «Вести» выделены в отдельное производство. И то, что идут они на канале «Россия», это не влияет на то, что формально это отдельная структура ВГТРКовская. И о том, что эта структура не получает бюджетного финансирования, никаких заявлений не было. А более того, если поверить Сеславинскому, вероятно, она оплачивается именно из бюджета. Люди, которые занимаются телевидением, большими каналами, знают, что самое дорогое в производстве – это именно новости.
Телекритик Елена Афанасьева о канале «Вести-24» на сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Парижский клуб кредиторов подписали в Москве протокол о полном досрочном погашении российского долга – более 22 миллиардов долларов. Израиль нанес новые удары с воздуха по сектору Газа, в частности, по зданию Министерства внутренних дел Палестинской автономии. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы «против всех». Акционеры «Арселора» сегодня решают судьбу предполагавшейся сделки с российской «Северсталью». В интернете появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каида Усамы бин Ладена. В Ульяновской области возбуждено еще одно уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере. В Москве задержан подозреваемый в убийстве председателя правления Росбизнесбанка Ивана Кивелиди и его секретаря Зары Исмаиловой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Россия и Парижский клуб кредиторов подписали сегодня соглашение о досрочном погашении всего российского долга странам, входящим в клуб. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. По словам министра, завершить платежи планируется до конца августа. Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Норма о неполном возмещении более крупных вкладов, по словам представителя агентства Андрея Мельникова, должна заставить их владельцев внимательнее подходить к выбору своего банка.
Наши граждане должны понимать, что банковские вклады – это инструмент для заметного зарабатывания денег. Это инструмент для безопасного хранения сбережений и их действительно сохранения с точки зрения инфляционных потерь. То есть, если мы посмотрим на банковские проценты по банковским вкладам в иностранных государствах, то увидим, что они, в принципе, сопоставимы с инфляцией. Это такая услуга, которую предоставляет банковский сектор для населения. Стабильно, надежно, но не низкодоходно.
Государственная Дума России также приняла сегодня в третьем заключительном чтении закон, упрощающий процедуру выдачи разрешений на временное проживание и работу в стране иностранным гражданам и лицам без гражданства. В первую очередь речь идет о жителях стран ближнего зарубежья, которым не требуются визы для въезда в Россию. Депутат палаты Николай Гончар считает, что без иностранных рабочих Россия сегодня не в состоянии компенсировать нехватку своего трудоспособного населения.
На сегодняшний день в нашей стране категорически не хватает рабочих рук. Это вне всякого сомнения. Процесс привлечения рабочей силы из-за рубежа идет и будет идти, что бы ни говорили нам сторонники ужесточения и сильной руки.
Сегодня в Люксембурге пройдет общее собрание акционеров европейской металлургической компании «Арселор», на котором, как ожидается, будет решаться судьба двух возможных сделок компании. Ее продажа британо-голландской «Metal Steel», крупнейшему в мире производителю стали, или объединение с российской компанией «Северсталь». Два крупнейших акционера «Арселор» – французский финансист Роман Залесский и правительство Люксембурга, которым в целом принадлежит примерно 13,5% акций компании, заявили, что поддержат сделку с компанией «Metal Steel». Российский концерн «Газпром» продолжает подготовку решений по либерализации внутреннего рынка газа для коммерческих потребителей, сообщил сегодня председатель правления концерна Алексей Миллер на ежегодном собрании его акционеров. Использование биржевых технологий и долгосрочных контрактов на поставку газа промышленным потребителям, по его словам, позволит ликвидировать существующие сейчас ценовые диспропорции между этим и альтернативными видами топлива. Ранее заместитель главы «Газпрома» Александр Рязанов говорил о том, что биржевая торговля газом в России должна быть запущена уже в 2007 году.
Мы предлагаем зафиксировать на уровне, допустим, 2007 года тот лимит газа, который продается по регулируемым ценам, и всех новых покупателей, которые будут в Российской Федерации, всех новых потребителей отправлять на свободный рынок. Это будет означать, что через несколько лет, примерно к 2010 году, вы увидите, что все промышленные покупатели будут приобретать газ по договорной цене. Это будет формироваться рынком. И на регулируемом рынке останется только население и жилищно-коммунальное хозяйство.
Российский промышленный холдинг «Интеррос» и горно-металлургическая компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей цветных и драгоценных металлов, завершил покупку 35% акций американской компании «Plug Power», разработчика технологий водородной энергетики и производителя соответствующих топливных элементов. Сделка стоимостью примерно 240 миллионов долларов проведена через компанию «Smart Hydrogen», совместное предприятие «Интерроса» и «Норильского никеля», созданное для проектов в области водородной энергетики. В России с 1 июля запрещается торговля алкогольными напитками, маркированными до 31 декабря 2005 года включительно. На этой неделе Федеральная налоговая служба России сообщила, что этот алкоголь должен быть инвентаризирован и отправлен производителям для его маркировки новыми федеральными специальными марками. Также с начала июля в стране начинают действовать нормы закона, дающие региональным властям право ограничивать продажу крепких спиртных напитков в ночное время. Руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает правильным такое решение.
Любое государство, оно все-таки в той или иной степени ограничивает продажу и доступность алкоголя. Ну, в частности, это известные возрастные ограничения. Из Соединенных Штатов 21 год, у нас, значит, 18 лет. В европейских странах это нормальная практика ограничения времени продажи алкоголя. Вот вспомните там Швецию, Финляндию. Все это как бы нацелено на то, чтобы люди как-то больше заботились о здоровом образе жизни. Запрет на ночной торговлю распространяется только на напитки крепостью свыше 15 градусов. Поэтому я не думаю, что там стоит драматизировать ситуацию.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек. На выходные понедельник 26,94. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек. Курс на следующие дни 34,24. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Что связывает такие разные страны, как Израиль и Великобритания? Конечно, общее историческое прошлое. После Первой мировой войны и распада Османской империи в апреле 2020 года Великобритания получила так называемый мандат Лиги наций – право на временное управление Палестиной, бывшей турецкой колонией, включавшей тогда земли нынешнего Израиля и палестинской автономии. Об истории 30-летнего пребывания британцев на земле обетованной рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильтяне иногда шутят, что их характерная привычка ездить по левой полосе скоростной автотрассы на небольшой скорости, в то время как пустует правая полоса, это одно из наследий британского мандата. На самом деле привычка эта скорее говорит о недисциплинированности израильских водителей, а вот левостороннее движение, принятое в Соединенном Королевстве и многих его бывших колониях, в Израиле так и не прижилось. Однако британцы, 30 лет управлявшие исторической областью Палестина, до самого образования государства Израиль в 1948 году оставили заметные следы в юридической и других системах государственной структуры Израиля. Например, суды, выносящие решения на основе так называемого прецедентного права, наличие двух главных раввинов, ашкеназийского и сефардского, невозможность даже сегодня заключать гражданские, то есть неблагословленные церковью браки, все это досталось в наследство от англичан. Британское правление заметно изменило и внешний облик Левантийской прибрежной Палестины, который приобрел забавные черты старой Англии, рассказывает историк-краевед Юрий Полторак.
В англичанах преобразился Иерусалим, в нем появились высотные здания, чего раньше не было. Много важных объектов, интересных архитектурных в Тель-Авиве появились тоже в годы британского мандата. Центральная улица старого Иерусалима, улица Кинг-Джордж, ну, король Георг.
В отличие от имени военного героя всего арабского мира, британца Лоуренса Аравийского, легендарной исторической личности начала 20 века, во многих названиях в современном Израиле гораздо больше увековечено не столь известное имя министра иностранных дел Великобритании той эпохи, сэра Артура Джеймса Балфура, как, впрочем, и имя генерала Алимби, прославившегося победами над войсками Османской империи в Первую мировую войну. Декларация Бальфура 1917 года, в которой выражалось благосклонное отношение британского правительства к идее восстановления национального очага для еврейского народа в Палестине, впоследствии сыграла большую роль в процессе создания государства Израиль. Британские власти избрали ныне израильский город Хайфу своим стратегическим центром. Англичане построили здесь порт, крупнейший на Ближнем Востоке вагонный завод и многие другие крупные промышленные объекты.
В 1932 году в Палестине появилась первая гидроэлектростанция, которая была построена тоже не без помощи англичан. Проектировщиком этой электростанции был Петр Рутенберг, известный эсер, который в свое время судил Георгия Гапона, потом бежал в Англию, потом попал сюда, в Палестину. И гидроэлектростанция действовала до 1948 года. И развалины ее и сегодня можно увидеть на реке Иордан. Скажем, тот же Хайфский порт был построен в начале 30-х годов. Нефтеперерабатывающие заводы в районе Хайфа. Нефтепровод из Ирака в Палестину был построен тоже англичанами.
Весной 1942 года, когда армия немецкого генерала Роммеля, казалось, неудержимо приближалась к Палестине, командование еврейских сил самообороны Хагана разработало втайне от британских властей секретный план «Кармель». Было задумано превратить горную гряду Кармель, на которой расположена Хайфа, в неприступную твердыню с блиндажами, дотами и подземными складами, собрать туда со всей территории Палестины еврейские семьи, вооружить боеспособных мужчин, а женщин и детей спрятать в специальных укрытиях. Целью всех этих приготовлений было противодействие нацистскому вторжению, которое, вероятнее всего, плачевно закончилось бы для еврейского населения. Как известно, танки Роммеля до Палестины не дошли. И план «Кармель» так и не был никогда осуществлен, однако, как оказалось, идея эта пришла в голову не только командирам «Хаганы», рассказывает Юрий Полторак.
Занимался этим, в частности, человек, которого звали Йоханан Ратнер, жил он тогда в Хайфе, и в какой-то момент англичане вызвали его в Каир, чтобы показать свой план отражения возможного нападения нацистов. Этот план полностью соответствовал тому, что было продумано вот в этой кармельской массаке.
На улицах Седого Иерусалима и сегодня можно увидеть чугунные тумбы, почтовые ящики с клеймами британских изготовителей, а также металлические люки с надписью «Палестина», ведущие к подземным коммуникациям. Однако муниципальные власти Израиля давно уже начали заменять их изделиями местной промышленности, и потому такие артефакты встречаются все реже. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ ситуации, сложившейся на рынке алкогольной продукции в России. Напомню, что в связи с изменениями в налоговом законодательстве спиртные напитки в России с завтрашнего дня могут просто оказаться на нелегальном положении. Слушайте «Радио Свобода».
Теперь нет никаких оправданий для того, чтобы оставить открытую тюрьму в Гуантанамо.
Заседание Думы Владивостока учителя покинули в слезах.
Альберту жених и Альберту невеста уже подали заявление в Сивильский муниципалитет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фабрику по производству водки по российским стандартам построят в центральной Турции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.